Господи, мы здесь сейчас из-за Тебя, потому что наши сердца ищут Тебя. Мы не случайно здесь. Даже если кто-то первый раз пришел, его кто-то пригласил, все равно Твое участие, Твоя рука здесь есть. И мы просим сейчас, Господь, дай нам увидеть через Твое Слово Твою грандиозную красоту, Твою грандиозную славу. Дай нам, Господь, увидеть через Твоего слугу Иоанна Крестителя великую славу нашего Царя. И помоги, Господь, нам увидеть в Иоанне Крестителе пример, который бросает вызов нашим сердцам, чтобы мы в чем-то более радикально жили для Тебя. Мы надеемся на Тебя, Господь. Пожалуйста, говори к нашим сердцам. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Откройте свои Библии на Евангелие от Луки, Новый Завет, Евангелие от Луки, 3 глава. Мы с вами продолжаем погружаться в Евангелие. Выстраивая тексты Писания четырех Евангелий в хронологическом порядке, чтобы лучше понять жизнь Иисуса Христа, мы пытаемся проникнуть в то, каким наш Господь представлен в Евангелиях, пытаемся понять Его сердце, пытаемся понять Его, когда прямо о Нем написано или когда прямо не написано, как вот сегодняшний отрывок. И сегодня мы увидим, что Иисус – это личность, которая окружена великими людьми. И это кое-что говорит о нашем Господе. Он есть личность, которая окружена великими людьми. Мы будем смотреть на жизнь и служение Иоанна Крестителя, как одного из великих людей, которые рождались в этом мире. Наш Господь всегда был окружен лучшими людьми. Лучшими и самыми великими из всех людей, которые когда-либо жили на земле. Его окружают самые интересные люди. Люди, с которыми мы хотели вместе посидеть, задать им вопросы и послушать их ответы, попытаться как-то взять пример с них. Эти люди выделяются из общей массы человечества, вообще всех миллиардов людей, которые когда-либо жили на земле. Но речь не идет о земном величии, потому что земное величие эти люди многие не имели. Речь не идет о простом земном величии, таком о человеческом признании. Служители Христа часто не замечаются этим миром. Иногда они считаются абсолютно никчемными людьми, отбросами общества. Однако это люди самые лучшие, что жили на земле. И когда мы увидим все как есть, когда мы увидим это глазами Божьими, что вообще происходило в мире, и когда мы увидим, что то, что нам казалось самым влиятельным, самым главным, и людей вот таких великих, самыми влиятельными, мы сейчас больше видим, но тогда увидим главное значение, кто на самом деле влиял, от кого зависело исход событий или развитие каких-то ситуаций в стране, в народе, то тогда мы увидим, что великими были только те, которых Бог считает великими. Великие мужчины и женщины, Господни, не были великими сами по себе. Бог не приходил в этот мир, Иисус в частности, и не подходил и не выбирал тех, кого мир признает, и просто отбирал их к себе в ученики. Тех, кого Он выбирал, они были очень простые люди. Они были такие, как мы с вами. Может быть, еще даже проще. Мы сегодня там цивилизация, всякие технологии, нам кажется, что мы такие уже намного более развитые или такие продвинутые, нежели люди, которые жили в прошлых веках. Но были очень простые люди, кого Он выбирал. Они были незначительными, они были грешниками. Некоторые из них делали очень постыдные грехи вначале. Но дружба с Богом изменяла этих людей. Они были со Христом или в Ветхом Завете. Бог говорил с ними. И это изменяло их. И они становились великими. Они становились такими, когда они дружили со Христом и когда они служили Ему. Это трансформировало их. Иисус всегда преобразовал, изменял людей грандиозной славой своей личности. Сияние Его славы оказывало на них радикальное влияние и неизгладимое влияние. Так что люди потом видели, что это те, которые из учеников Иисуса Христа. Они узнавали это, они видели это. Такими друзьями был окружен наш Спаситель. Такими детьми окружен наш Отец Небесный. Такой свитой окружен Царь, которому мы поклоняемся. И величие свиты, которая служит Царю, показывает нам грандиозную славу Царя. Чем более велики слуги Царя, свита Царя, тем больше мы должны догадаться, осознать, что Царь, который идет за ним, или Царь, которым не служит, он обладает еще более грандиозной славой. Свита указывает, что Царь грандиозно велик в своем могуществе и в своей искренности. Царь велик. Царь велик в своей славе и в своей доброте. Царь велик в своей красоте и в своем дружелюбии. И свита, на которую мы смотрим, Иоанн Креститель – часть этой свиты. Эта свита показывает нам Царя. Поэтому мы сегодня постараемся погрузиться в жизнь и служение Иоанна Крестителя, но мы должны, кроме того, что будем смотреть на Иоанна Крестителя, должны думать всегда о том, кто идет за ним, об Иисусе Христе, которому Иоанн Креститель служил. Иоанн Креститель был один из величайших служителей Христа. Он был родственник по крови Иисуса Христа. И вот что говорит Писание о нем. Евангелие Луки, 1 глава, 13-17 стихи. Мы уже изучали этот текст. Ангел явился отцу Иоанна Крестителя. Это был Захария. Он служил в это время в храме. Ангел же сказал ему, Луки 1:13, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом». Он не был великим в свое время. Люди не почитали его великим. Но пред Господом он будет великим. Это очень серьезные слова. Это не просто красивая фраза, это серьезное заявление. Бог говорит, что это один из немногих людей, которые жили на земле, который сыграл величественную, великую роль. И поэтому Бог смотрит на него, и он скажет, это великий мой человек. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера. Секера – это как водка наша, то есть более крепкий напиток. И Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, еще в животе матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И предыдет или будет идти перед Ним, перед Иисусом Христом, в духе и силе Илии. Илия – ветхозаветный великий пророк. Он будет в духе Илии, подобно Илии в это время. Его служение будет таким, чтобы возвратить сердца отцов детям. Эта фраза написана 400 лет назад пророком Малахии. Последняя книга Ветхого Завета, последние слова Малахии говорят о том, что будут возвращены сердца отцов детям, восстановлено единение между поколениями, это единение будет благодаря Богу. И непокоривым или буйным, противоборствующим, образ мыслей праведников будет возвращен, дабы представить Господу, который идет за Иоанном, народ приготовленный. То есть служение Иоанна Крестителя будет, как предсказано его отцу, будет величественным, и оно через это служение Бог трансформирует сердца людей, исполнится ветхозаветное пророчество, которое ждет исполнения вот уже 400 лет, это произойдет, и это то, что будет сделано через Иоанна Крестителя. Будет реформация в народе Божьем сделана. Он великий человек. Матфея, 11 глава, 7 стиха. Здесь уже сам Иисус говорит о служении Иоанна Крестителя. Матфея 11:7 и ниже. «Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. обратился к людям и говорит, что смотреть ходили вы в пустыню? Иоанн служил в пустыне. Трость ли ветром колеблемую? Какой-нибудь там, может быть, кустарник, который шатался и что-то привлекал внимание? Нет, не за этим, конечно, мы туда ходили. Что же смотреть ходили вы? Осознайте служение Иоанна Крестителя, Иисус говорит. Задумайтесь, что вы туда ходили, почему вы ходили к нему, почему слушали слово проповеди этого пророка. Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Очень редкие ткани, богатые люди доставали издалека и одевались, и эти ткани блистали, такого цвета ткани не содержали у обычных людей. И это привлекало внимание, посмотреть на наряд. Вы ходили туда посмотреть на наряд? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских, во дворце царском. Явно вы не за этим ходили туда. Что же смотреть ходили вы? Почему влияние этого пророка столь весомое? Что там самое главное? Осознайте служение этого пророка. В чем его сущность? Это то, что Иисус делает, когда задает эти вопросы. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Долгожданного пророка, которого не было 400 лет. Бог не посылал пророков, которые бы слово от Бога передавали. Все пророки просто толковали записанное Писание и проповедовали его. А вот непосредственное добавляемое слово от Бога не было 400 лет. Вы ходили смотреть пророка? Да, это серьезное заявление. Иисус говорит, да, говорю вам, пророка. И добавляет, и больше пророка, наибольшего пророка. Ибо он тот, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим. Иисус Христос был замыслен как агнец Божий, как тот, который должен быть принесен в жертву, как тот, на кого должен был излит быть справедливый божественный гнев, чтобы не на людей в аду изливать его, но на Иисуса Христа. Это то, что мы сегодня праздновать будем в хлебопреломлении. Гнев был вылит на него, наши грехи были наказаны там на кресте Голгофском. Там Иисус пережил наш ад, там Он пережил справедливое наказание не за свои грехи, за наши грехи. Вот Бог посылает ангела моего, замысел еще до создания мира. И вот этот момент, когда Иисус приходит, точка отсчета для всего, это центр истории человечества, жизнь и смерть Иисуса Христа. Так вот, пророк Иоанн Креститель, о нем сказано, вот я посылаю ангела моего, Иоанна Крестителя, пред лицом Твоим, Иисус, который приготовит путь Твой пред Тобою. Истинно говорю вам, Иисус говорит. Он делает такой акцент, потому что трудно в это поверить, трудно это понять, трудно это воспринять сердцем, растворить верою. Поэтому Иисус акцентирует, Он говорит, это истинная правда, истинно говорю вам. Из рожденных женами тысячи, тысячи, миллионы людей были рождены. Не восставал больший Иоанна Крестителя. Это наибольший, самый весомый пророк и служитель Божий. Он больше Авраама, он больше Моисея, он больше Илии, он больше Елисея, он больше великих пророков, мужей Божьих Ветхого Завета, потому что он служит непосредственно Мессии, Сыну Божьему, который пришел в мир. Самый великий пророк. Иисус прямо об этом говорит. Колоссальное величие в этом пророке. Колоссальное величие у свиты нашего царя. Но меньше в Царстве Небесном, больше его. И если хотите принять, 14 стих, если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти, как предсказывали пророки Ветхого Завета. Вот он. Это не Илия с неба придет, а Иоанн Креститель пришел в духе, или он совершает подобное служение. Это великий человек. Давайте всмотримся в него. Будем читать Евангелие Луки, 3 глава, с 1 стиха. О служении и жизни Иоанна Крестителя пишут 3 евангелиста, 4, Иоанн тоже пишет. Но так, вот этот текст параллельно записан у Луки, у Матфея и у Марка. У Луки в 3 главе, у Матфея в 3 главе и у Марка в самой 1 главе. Луки, 3 глава, с 1 стиха. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, то есть императора римского, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, представитель Рима, который властвовал над Иудеей, В это же время Ирод, это сын Ирода Великого, который в детстве еще хотел убить Христа, его сын Ирод был четверовластником в Галилее. Четверовластником – это слово вот что значит. Когда Ирод умер, он разделил свое правление между четырьмя своими родственниками. И поэтому территория была разделена, и они вчетвером властвовали. Поэтому каждый над одной четвертой частью, которая была дана. Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисанне четверовластником в Авелинии. Было это при первосвященниках Анне и Каиафе. Давайте мы посмотрим карту для того, чтобы увидеть эти территории. Галилейское, Мертвое море, Галилейское море, вот Иордан вот так вот течет с севера на юг. Вот здесь вот Иерусалим, здесь Галилея, там рожден Христос, точнее, он там вырастал, рожден он в Вифлееме возле Иерусалима. Вы помните историю, он пришел оттуда, в Вифлеем, там родился, было поклонение в Иерусалиме, потом они бежали в Египет, были там, потом вернулись уже в Галилее, где Иисус рос, и оттуда он начал свое служение. Здесь описывается, что один, по-моему, Ирод над Галилеей вот здесь правил, четверовластник. Вот над этой областью Авелинея правил другой из них. Вот здесь над Иудеей Понтий Пилат и так далее. Это конкретное время служения Иоанна Крестителя. Это время, когда Иисус пришел служить. Тиверий, такой Цезарь был, пришел к власти. Трудно было историкам установить, когда. Но история была такая. Римский Сенат, как бы Верховная Рада наша, объявил Августа императором, знаменитый Цезарь Август. И они сделали это при условии, что если он не будет передавать по своему наследству свой трон. Сенат хотел сам ставить императоров. То есть это такая форма демократии того времени. Они хотели не как царственная власть передается, они хотели сами выбирать императора, который был бы лучше. Но Август не мог ставить своих наследников, поэтому он назначил соправителя, которому намеревался передать императорскую власть. Первый соправитель умер, он его пережил, и тогда в следующем он выбрал зятя своего, Тиверия, которого он усыновил и сделал своим наследником в 4-м году по Рождеству Христова. Тиверий сделался соправителем в 11-м году по Рождеству Христову, затем автоматически стал единоличным правителем по смерти Августа. Кстати, в честь Августа назван месяц Август. Он умер 19 августа 14 года. И в результате хронологически видно, что вот эти события, которые здесь описываются, они были около 30 года по Рождеству Христову. Понтий Пилат, мы еще о нем будем говорить, Ирод Великий или его дети Ирод, Филипп, Лисаний, правители были в то время. Сказано также, что было два первосвященника, Анна и Каиафа. Через 3 года от этого времени Иисуса Христа будут водить как на судилище и поведут его и к Анне, и к Каиафе, к этим двум мужчинам, которые были первосвященниками. Иосиф Флавий, великий историк того времени, который подробно описывает события, очень многие подробности первого века жизни иудейского народа, он описывает, что Анна, первосвященник, был первосвященником с 6 по 15 год первого века, и он был смещен римскими властями, чтобы он не правил, но по факту он все равно продолжал иметь очень большое влияние. И он такое духовное или псевдодуховное влияние он имел. Это видно из того, что его преемниками были 5 его сыновей и Каиафа, его зять. Каиафа был официальным первосвященником, вот в это время, которое Лука описывает. Но Анна еще контролировала ситуацию. Это видно из того, что Христа после его ареста привели сначала к Анне, а потом вели к Каиафе на суд. Потому что они искали такого суда первосвященнического. То есть там была битва религиозная за власть определенную, политическая, вот эта вот вся подковерная была игра, поэтому были вот такие первосвященники, которые один как бы официальный, второй неофициальный, ну и вот такая вот печальная религиозная ситуация и политика. Это время, в которое Иоанн Креститель пришел служить. Это время было тяжелое. Иудеи были завоеваны римлянами. Мы видим, что правление Рима над иудеями, это уже давно было. Разные восстания были, иудеев не получалось освободиться. В конце концов, в 70-м году первого века было еще одно восстание, после чего римская армия пришла и буквально уничтожила иудеев, и они тогда после этого рассеялись по Римской империи. Храм был уничтожен, до сих пор не восстановлен. То есть это было тяжелое время. Более того, состояние народа, которое тогда было, оно было очень интересное. Люди были просто невероятно религиозные. Просто очень-очень религиозные люди. Все верили в Создателя, все совершали много разных там обрядов, все были очень-очень набожные визуально, внешне. Но внутри они были абсолютно далеки от Бога. Вот это состояние, когда приходит Иоанн, пророк, перед Иисусом Христом. Иисус приходит не просто в темные языческие времена, Он приходит во время, когда Его народ находится в очень темном состоянии. Внешне все прекрасно религиозны, все замечательно, мне кажется, наша страна хорошее представление, все христиане в нашей стране, но по факту то, как люди живут, как они стремятся к Богу, как они читают Его Писание, как они исполняют Его Слово на практике, эти сердца очень далеки от Бога. Более того, сами священники, книжники, левиты, первосвященники, они же первыми были те, которые позорили Бога. Иисус когда-то сказал, что то, что они говорят, как минимум некоторые их слова, нужно слушаться, но по делам их не поступайте ни в коем случае. Они показывают вам отвратительный пример богопочитания и религиозной жизни. Они показывают вам извращенную религиозную жизнь. Вот это состояние очень трудное. Вырастают поколения за поколениями, дети, они смотрят визуально, они всех этих служителей должны уважать, религиозных людей. Но потом они подрастают и сталкиваются с дилеммой, что, видимо, перед людьми в храме, где-то на празднике религиозном, эти люди строят из себя вид особенных богопочитателей таких. Сегодня мы сказали, особенных христиан. Но в своей обычной жизни, дома, на работе, на учебе, в бизнесе, в отношениях с родственниками, в семейной жизни, эти люди поступают не как христиане, не как люди, которые Бога ищут. И вот вырастает поколение, которое сражается с этой дилеммой, что делать? Стать таким же лицемером, как мои родители, потому что без этого невозможно жить в религиозном обществе? Или пойти против своих родителей, пойти против этих святых людей, так сказать, в обществе, назвать вещи своими именами и защищать свое сердце и свои отношения с Богом в искренности, честности, преданности Богу. Очень трудное дело, очень трудный выбор между почитанием тех, кого все почитают, иногда между почитанием своих родителей, их религиозной жизни, сегодня их христианства, и выбор между настоящим следованием за Христом. Поколение за поколением рождается и очень много лицемерия, очень много извращения, очень много народ Божий показывает поклонение Богу крайне извращенное и тем самым проповедует извращенного Бога. Очень тяжелое время, когда Иоанн Креститель пришел. Когда он пришел, это было 30 лет после того, как Иисус воплотился и стал человеком. Прошло 18 лет после того, как Иисусу было 12 лет, и Он поразил иудейских мудрецов в храме своей мудростью, своими гениальными познаниями. Кажется, все забыто, события при Рождестве чудесные были в храме в 12 лет. Уже 18 лет с того времени, или 30 прошло. И вот Иисус выходит на общественное служение, которое промчится за 3,5 года. Но перед ним выходит его предверник, тот, который открывает двери царю. И чтобы открыть эти двери, которые нужно было ему открывать, это двери сердец человеческих. Это то, куда было устремлено его служение. И сердца, как вы уже слышали, были в ужасающем состоянии. Матфей в 3 главе, в 4 стихе описывает Иоанна таким образом, как служителя. Описывает его посвящение. И он говорит так. Итак, во-первых, мы посмотрели на время, в которое служил Иоанн Креститель. Теперь посмотрим на радикальное посвящение Иоанна Крестителя. Матфей говорит так. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах или на бедрах своих, на поясе своем, а пищей его были акриды или саранча и дикий мед». Вот так выглядел Иоанн, вот так он жил. Евангелист Лука еще в 1 главе 76 стиха описывает предсказание о жизни и служении Иоанна Крестителя. Вот что там написано. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь или будешь идти перед лицом Господа, приготовить пути Ему, пути в сердцах людей. Ты будешь служить, чтобы дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их». Уразуметь народу спасение Божие не в том, что римская власть уйдет, не в том, что закончится экономический кризис, не в том, что решатся все мои проблемы, но ты дашь им понимание, что их спасение в том, чтобы их грехи были прощены им, и бунт с Богом был устранен. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, ты будешь служить, чтобы просветить сидящих во тьме. Вот состояние народа. Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. И младенец возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях. Вот где Иоанн Креститель рос. Чудесным образом он родился у престарелых родителей, они уже не могли рождать. Он родился, это было удивительно. И потом он рос в странном месте, он рос в пустыне. И там он учился и укреплялся духом, рос в Слове Божьем. И был в пустынях до дня явления своего Израилю. Он жил в пустыне до момента, когда он вышел на служение и служил буквально очень коротко, несколько лет. Во втором стихе 3 главы Луки написано, был глагол Божий или слово Божие к Иоанну, там в пустыне, сыну Захарии в пустыне. Иоанн Креститель был радикально посвященным служителем Бога. Уже из этих текстов очевидно, он жил абсолютно необычную жизнь. Он преодолел в себе искушение. Искушение думать, почему я должен. Почему все остальные могут жить обычно, почему я должен служить Богу так радикально. Он решил для себя, что он сказал, я не хочу жить, как они. Я хочу радикально угождать моему Спасителю. Мне дана честь служить Ему. И я не хочу к этому относиться так, чтобы как бы и своего не потерять, и с Богом как-то более-менее у меня было все хорошо. Нет, он понимал, что если он будет в таком состоянии, то он сползет туда, в сторону жизни просто земными ценностями. Поэтому он радикально посвятил себя на служение Господу. Нигде не написано, что Бог обязывал его жить в пустыне. Пророки не должны были брать на себя такую ответственность, они не должны были одеваться в такую одежду и питаться столь аскетично. Нигде Божье Слово не налагает такой ответственности. Но мы видим, что Иоанн Креститель просто принял такое решение – большего посвящения, более радикальной отдачи Богу. Он боялся того, чтобы соскользнуть и жить двум господам, и Богу, и себе любимому. И поэтому он всецело отдавался Богу. Это человек, который показывает радикальное посвящение. И смотрите, когда мы читаем это, знаете, как мы можем воспринимать этого человека? Это как религиозно-сказочный персонаж. Жил там в пустыне, ну, такой необычный очень человек. С нашей жизнью вообще никак это не связано. Одевался в какую-то очень-очень простую и неудобную одежду, кушал очень-очень аскетически все, то есть минимум для того, чтобы его тело сохраняло жизнь и здоровье. Он не наслаждался ни одеждой, он не наслаждался особыми обществами, он не наслаждался особой пищей. И нам он кажется просто каким-то ненормальным. И нам очень трудно применить его пример к себе. Но на самом деле он был обычным человеком, который радикально посвятил себя Богу. И Бог зовет нас к тому, чтобы В каких-то сферах мы были более радикальными для Христа, чтобы мы жили больше небесными ценностями, чем мы живем земными. Чтобы мы преодолели вот это наше борение между тем, чтобы служить Богу и своего не упустить. Чтобы мы преодолели это искушение быть как все. Почему я должен? Ну почему их же гром и молния не разбивает? Зачем мне так напрягаться? Зачем мне так отдаваться? Зачем мне быть таким реформатором, революционером в своем следовании за Христом? Он преодолел это. И нам нужно преодолеть. И нам нужно жить не просто, как живут все остальные христиане. Нам нужно смотреть на своего Господа и понимать, что мы где-то предверники нашего Господа. Где-то Он через нас готовит чьи-то сердца. Где-то Он призывает нас озаботиться и отдать себя, и посвятить себя тем, чтобы служить сердцам людей, чтобы приготовить их сердца к тому, чтобы Господь легко зашел, и они восприняли Его истину и покорились Ему. У нас есть своя пустыня, у нас есть свои вызовы к аскетизму, ну, образно говоря. У нас есть свои люди, у нас есть сердца, у нас есть свои пути, которые нам верены Господом, чтобы мы их выровняли. Мы потрудились для того, чтобы Бог вошел и коснулся этих людей. И Бог призывает христиан к радикальному посвящению. Настоящее христианство – это радикальное посвящение. И Иоанн Креститель показывает нам этот пример. Он показывает нам пример нерелигиозно-сказочного персонажа, который оторван от нашей современной жизни. На самом деле он прорывается в наше современное сознание христианское и показывает нам истинное христианство. И он показывает, что истинное христианство – радикальное христианство. Иоанн представлял собой удивительное зрелище в своем радикализме. Называя себя посланником Божьим, он одевался, жил и говорил не так, как другие религиозные люди. Это вызов, который Бог бросает нам сегодня. Это вызов, который Иоанн своим примером бросает нам. Живешь ли ты не так, как другие религиозные люди, даже очень, может быть, рожденные свыше? Есть ли в твоей жизни какие-то сферы, вопросы, которые ты решаешь радикально, где ты ненавидишь свою попытку как-то примирить и то, и другое, где ты, видя это, ненавидишь это в себе, и ты рвешься в ту сторону, чтобы лучше больше Богу отдать, чем заехать в другую сторону? Я как-то рассказывал, что когда-то я еще был студентом, я отделял пожертвования в церковь, и я тогда отделял 10%, и я как-то отсчитывал, и что-то там у меня получалось, я уж не помню, какие тогда деньги были, ну, предположим, 100 гривен, и у меня там получалось, что мое пожертвование, предположим, 94 гривны. И я помню, как 94, а у меня 100, значит, нужно взять 94 и 6 гривен, ну, нужно разменять. И я иду, и там закрыт какой-то киоск, я иду дальше, и вдруг меня пронзает просто. Я сейчас готов идти очень далеко ради 6 гривен. Я готов эти 6 гривен не отдать. Я же как бы по закону все правильно делаю. 94 гривны я отдам, все хорошо. Я перед Богом это делал. Никто в церкви не заставляет. Я искренне сам это делаю. Но я увидел мерзость своего сердца. Цена 6 гривен. И мое сердце выявляет свою мерзость. В таких случаях нам нужно рвануться и посвятить себя больше Богу. Отдать себя больше Богу. И Иоанн показывает нам это. В чем Бог бросает вам вызов? В чем вам нужно радикально поступить? В чем мне нужно радикально поступить? В каких вопросах? Иногда мы боремся за справедливость в конфликте, а нам нужно радикально пойти просить прощения и не думать, как тот человек поступил, и не думать, кто первый это сделал, и не думать, что после этого будет, и кто мне сядет на шею, и кто мне ножки свесит. Забыть об этом, потому что в этой ситуации есть я и мой Бог. И Он говорит, поступай свято передо мной, а я вижу, как я за 6 гривен торгуюсь с Ним. Как я готов платить высокую цену, только бы урвать свои 6 гривен обратно. Как я не хочу извиняться, только бы сохранить свое мнимое величие в этих отношениях. И Бог зовет, забудь об этом. Написано в Писании, не лучше ли вам быть обиженными? Подразумевается ответ, лучше. Но наше сердце говорит, конечно, не лучше, Господи. Что за глупость, бред? Как это лучше мне быть обиженным? Как это лучше мне жить в несправедливости? Как это лучше, чтобы меня унижали? Как это лучше, чтобы со мной так поступали? Ни в коем случае. А Бог говорит, не лучше ли, подумайте, не лучше ли вам радикально отдавать себе Богу? Я еще раз задаю вопрос. Вы радикальный христианин? Или те, которые еще ищут Бога, и вы не спасены? Вы радикальный искатель Бога? Или вы в церкви, может быть, первый раз или десятый раз? Вы сидите, и вы все ждете, когда как-то оно все сложится, чтобы вам не нужно было ничего от себя оторвать и иметь спасение. Вы никогда не будете спасены. Потому что вы хотите в спасение войти господами и спасителями, а Иисуса Христа положить себе в карман, который должен как формула сработать, и вы в ад не попали. Но Иисус не такой. И Он не позволит к Нему относиться так, будто бы Он просто формула, которая в кармане лежит. Он Господь, который скажет, вам нужно преклониться перед Ним. И для этого нужно чем-то пожертвовать. Вообще-то всем, что есть, и всей своей жизнью нужно пожертвовать. Это в чем мы растем. Вы радикальный христианин? Оцените по пятибалльной шкале. В чем виден ваш радикализм? В чем видно ваше полное посвящение? Или, может быть, вы приличный христианин? Радикальный вам не подходит. Вы просто приличный христианин. Не делайте больших грехов, но вы радикальный бизнесмен. О, это видно, это многие люди расскажут. Вы радикально посвящены своему бизнесу, вы радикально посвящены своему комфорту, вы радикально посвящены своей работе или учебе, своим планам, месту жительства, своей семье. О, вы там очень радикальны, это можно видеть. Вы сражаетесь за это, вы мудры там, вы посвящены этим стандартам, а христианин вы просто нормальный. Великий Господь у вас не здесь, не в христианстве, а там, где вы радикально посвящены. В чем виден ваш радикализм? Или люди больше видят вашу великую мудрость? Как вы все аккуратно, библейски взвешиваете в своей жизни, и вам, может быть, даже трудно то, что я говорю. Надо что? Нормально, нужно спокойно жить. Зачем это все? Иоанн Креститель показывает нам пример радикального посвящения Христу. И Иисус о нем сказал: «Великий служитель, не восставал больше». И он задает вопрос, что вы ходить туда смотрели в пустыню? Задумайтесь об Иоанне Крестителе, это связано с вашей жизнью, это не религиозно-сказочный персонаж, это пример для вас. Многие могут прилично выглядеть, хорошо быть одетыми, сытыми, очень мудрыми, так сказать, и мирскими. Но все это, очевидно, мало заботило Иоанна. Он не пытался быть соответственным людям. Он даже намеренно пренебрегал многими вещами. Одежда из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах его были настолько же просты и непривлекательны, как и пустыня, в которой он жил и проповедовал. Его одежда была практичной и износостойкой, но никто не назвал бы ее модной или удобной. Он не был радикальным модником. Он не был радикальным борцом за удобство. В этом отношении Иоанн сильно был похож на Илию. Меню Иоанна состояло из акриды дикого меда. Было не менее спартанским, чем его одежда. Оно было питательным и не больше. И одежда, и пища, и образ жизни Иоанна служили молчаливым укором или обличением, самодовольным и избалованным религиозным вождям Израиля. И я скажу так, что его жизнь является немым укором самодовольным и избалованным христианам нашей современности. В Украине полно мест, в которых полно людей. Киев целый, это полное. Тут и Африки, и Китай, люди, которые не знают Бога. В Украине много мест, где люди не знают Бога. В мире много мест. Болит ли наше сердце за это? Бог хочет таких радикальных людей посылать туда. Он таких посылает. Они незначимые, невеликие, они просто близко со Христом, и они радикально посвящают себя Ему. Книжники, фарисеи, саддукеи, священники того времени были слишком мудры, чтобы так любить Бога. Этот образ жизни Иоанна также обличал простой народ, который, хотя и не мог насладиться привилегиями своих вождей, тем не менее одобрял их и жаждал того же. Иоанн не ставил своей целью превратить людей в отшельников и аскетов. Он не призывал никого, даже своих учеников, одеваться и жить так, как он. Но он призывал сердца людей быть радикальными ради Христа, приготовить свои сердца ради Него. И так он был радикально посвященным пророком. Третье. Место служения Иоанна Крестителя. Лука говорит в 3 стихе, после того, как глагол Божий из пустыни или Слово Божие призвало его на служение, Иоанн Креститель проходил по всей окрестной стране Иорданской. Он ходил вдоль Иордана, он ушел в пустыню, и он служил там. Матфей в 3 главе, в 1 стихе говорит, «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Основным местом служения Иоанна, как и его учебным заведением, где он рос, была пустыня. Подумайте, как это странно. В общем-то, Господь нас посылает идти к людям. Даже Он прямо это говорит, идти, не ждать, когда они придут к нам куда-то там в наш храм, где-то там на горе, и докажут тем, что они вот достойны быть в этом храме. Он говорит, нет, идите к людям, будьте там, где они, будьте не от мира сего, но в мире будьте с этими людьми. Но Иоанн поступает очень-очень своеобразно. Он не идет туда, где собирались люди. Он идет в Иерусалим, он не идет в храм, он не идет там, где какие-то праздники религиозные праздновались, он не идет в синагоги, он не идет на базары, там, где много людей. Это не было бы плохо. Но он уходит в пустыню, и там где-то какая-то дорога, и он проповедует, и люди знают, проходя мимо, знают, что он служит в этом месте, и люди там собирались, идя к нему. Иоанн не пытался встроиться в такую размеренную религиозную жизнь, которая была устроена до этого. Поколение за поколением традиция религиозной жизни была установлена. И по идее он должен был, ну, логика человеческая так должна была подсказать, встроиться в это и там что-то это делать. Но он понимает, что в определенной традиционности этой религиозной, которая сложилась, люди не слышат. Они слышат слова, и они как-то очень легко это упаковывают в свои какие-то обертки удобные для них, складируют у себя там по полочкам, чувствуют себя, что они выполнили долг. Это никак не изменяет их жизнь. И они просто дальше по инерции текут по течению своей религиозной жизни, и ничего не изменяется. Поэтому Иоанн делает что-то, ну, радикальное в своем служении, чтобы люди не могли упаковать это, чтобы они не смогли это завернуть в то, что они привыкли заворачивать, чтобы они не смогли услышать слово «Бог» и подумать так, как они раньше думали о Боге, чтобы они не смогли увидеть какое-то хлебопреломление или услышать какие-то слова и опять это запаковать в религиозные какие-то форматы, и так, что их сердце далеко от этого всего, оно не касается их. Я говорил Иисус, по-моему, да? Иоанн. Я иногда путаю слова, будьте внимательны. Иоанн боролся за их сердца, поэтому он служил в пустыне. В этом мире к приходу царя или современных президентов готовятся с большим усердием и блеском, не жалея средств. Представители их одеваются в лучшую одежду, в достойных учреждениях представляют его. Но Божий промысел для своего сына был не таков. Родители Иоанна Крестителя были ничем не примечательными. Одевался он странно даже для своего времени. Служение нес главным образом в глухой, малопривлекательной провинции. И все это, тем не менее, было не случайно и не напрасно. Это символизировало суть служения Иоанна. Суть его состояла в том, чтобы призывать людей, сердца людей от порочных и мертвых религиозных дел, от традиционности, от обрядовости, от обычного религиозного мирского течения жизни, от лицемерия, от поверхностной религиозности к искреннему поклонению Богу. Иоанн призывал людей выйти из Иерусалима и Иерихона, большого города, из этих городов в пустыню, куда случайный человек не доберется. Зевака туда не попадет. Сегодня на богослужения, в храмы очень много зевак заходит, которые и перекрестятся, которые и посидят, послушают проповедь. Но они зеваки. Если бы это богослужение проходило чуть дальше, они бы туда не попали. Если бы нужно было преодолеть расстояние, они бы туда не дошли. Потому что их мотив просто поставить галочку в своей религиозной жизни, а не они ищут Бога по-настоящему. Иоанн уходит далеко для того, чтобы сама дорога уже очистила эту толпу от зевак. Сама дорога или сама цена, которую людям нужно заплатить, чтобы дойти до Иоанна, проверила намерение и мотивацию их сердца. Они делают это перед людьми, о, меня там никто не увидит, какой смысл туда идти? Они делают это для галочки, зачем мне туда идти далеко, если вот здесь рядом есть какой-нибудь синагога, где я могу зайти, галочку поставить, у меня все хорошо. Почему же я должен туда идти? Что вы ходили туда смотреть в пустыне? Развлечение, представление мод? Нет, я искал пророка, я искал Божьего Слова, я ищу Бога. Дорога или трудность дороги, дискомфортность пустыни уже очищала людей, очищала народ Божий от того, чтобы там было много примесей. Мы с вами живем в стране, в которой нет этой дороги сейчас. Поэтому церкви с легкостью наполняются людьми, которые ставят галочки религиозные, которые думают, что они во все это верят, а они никогда цену за это не платили. Которые, может быть, выросли в христианской семье, и для них это все близко, и это всего лишь религиозная традиционность их жизни, религиозное естественное течение их жизни. Они Бога не ищут. Мы живем в такое время, мы не должны обманываться. Очень легко быть в церкви и быть очень далеко от Бога. Платить цену за христианство сегодня практически не нужно. Мы можем ее платить. Есть вызов, есть борьба, но никто это не видит. Это наша личная жизнь, это наша личная борьба. Но пред людьми мы можем очень быть приличными, благопристойными. Иоанн уходил в пустыню для того, чтобы люди добрались до Него, и добрались не зеваки, а те, которые действительно ищут чего-то настоящего для себя. Иногда несколько капель дождя капнет, и 10%, 20% на богослужении церкви нет. Это о чем-то говорит. Иногда чуть-чуть какая-то усталость, и на домашнюю группу я уже не могу идти, или я вообще туда ходить не могу. Иногда кто-то косо может посмотреть на работе, и я прихожу на новую работу, я работаю год, никто даже не подозревает, что я христианин. Мы не платим эту цену, это очень легко для нас делать. Мы живем в очень опасное время для христианства. 30-40 лет назад было давление Советского Союза, было преследование, христиане не могли получать высшее образование, садили в тюрьмы, крещение проводили ночью в лесу, в каком-то лесном озере. Если в школе узнают, что ты был на Пасху где-то в церкви, тебя отчитают на линейке перед всеми, а тебе всего лишь 12 лет или 10 лет, тебе очень трудно выстаивать против давления всей школы, против презрительных взглядов всех сверстников. Очень тяжело. И это очищало. Это была дорога в пустыню, это проверяло мотивацию. Сегодня этого ничего нет. Слава Богу за это. Это дает другие нам благословенные возможности. Но это помещает нас в опасную ситуацию, когда наша вера может быть никчемной. Мы можем быть даже рождены свыше. Но это просто никчемное христианство. Никакой пустыни, никакого пути. Для нас трудно читать Библию. Когда-то люди жизни свои полагали. Садились в тюрьмы за то, чтобы переписать Библию, передать ее, раздобыть в другой части Советского Союза, перевести. Сегодня мы завалены Библиями, и у нас просто мы слишком, там это тяжело. Поэтому очень легко сегодня. Поэтому перед нами, перед каждым из нас есть определенная ситуация, в которой мы должны принять решение. Будем ли мы людьми от традиционного христианства, которое просто принято, или мы будем людьми более Божьими, более посвященными Богу. Это нам нужно принимать лично каждому решение. И каждый, честно говоря, его принимает. Как, на что будет похожа моя жизнь? Что будет больше определять меня как человека? Нам это нужно принимать решение, потому что если мы расслабляемся, то нет уже Советского Союза, который заставит нас принять это решение. Тебя забрали в армию, ты веришь, что нельзя принимать присягу, и тебя прессуют с утра до вечера, на тебя наезжают, тебя унижают, тебя избивают, и эти обстоятельства заставляют тебя определиться, кто ты. Ты христианин или нет? Ты Иисус Христос твой Господь или так просто? Это заставляло тебя, и люди принимали это решение. Сегодня нас ничего не заставляет. Поэтому мы должны осознанно проверять свои сердца в этом. Мы должны осознанно проверять, ради чего мы живем. Нам осталось жить очень мало. Ради чего мы живем? Где наша пустыня, которую мы должны идти? Где вот это давление? Где это очищающие вопросы или обстоятельства, которые должны проверять наши сердца? И если нет обстоятельств, мы сами в молитве перед Богом, в общении с братьями и сестрами, должны анализировать свою жизнь и делать решение. Сегодня время, когда церкви наполнены женственными мужчинами. Мужчинами, которые обложены подушечками со всех сторон. Они очень комфортно имеют жизнь. Они не такие мужчины, которые идут лидеры и которые ложат себя на жертвенник, которым восхищаются женщины. Это те, которые 10 раз перестрахуются. Это те, которые 10 раз побоятся сделать какой-то шаг. Они побоятся взвалить на себя ответственность. Иоанн Креститель... Славный служитель Христа, который сияет славой Иисуса Христа. И он показывает, что наш Царь великий, и он достоин радикального посвящения и отдачи. Он достоин того, чтобы идти в пустыню. Он достоин нашего покаяния в том, что мы давно уже туда не ходим. Мы ждем, когда это все придет нам в Иерусалим, к нам домой, комфортно будет все. Мы не готовы преодолевать, нет обстоятельств, нет посвящения. Пусть Бог благословит нас изменять это. Я еще раз скажу, давайте осознаем, в какое время мы живем. Давайте не будем глупыми. Давайте будем понимать, что над радикальным христианством занесен топор. Сейчас время другое, и очень легко быть никчемным христианином и христианкой. Это легко. Поэтому этот пророк для нас имеет колоссальное значение. Место служения Иоанна Крестителя очень много чему учит нас. Он хотел служить людям, не просто собирая толпу, но он хотел служить людям так, чтобы их сердца действительно узрели Мессию. И не распяли его, но преклонялись перед ним. И он был львом, который сражался за сердца людей. Еще один момент мы посмотрим, последний в этой проповеди. Цель служения Иоанна Крестителя – Луки, 3 глава, 4 стиха. Как написано в книге слов пророка Исаии. Иоанн нес служение, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне». Голос кричащего в пустыне. Он в пустыне, и он кричит. И он кричит: приготовьте свои сердца, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, дорогу для Него. Всякий дол или всякая низменность да наполнится, чтобы дорога не уходила вниз, и всякая гора и холм да понизится, чтобы дороге не нужно было идти вверх. Кривизны эти дороги пусть выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть, любой человек, иудей или язычник, спасение Божие. Иоанн Креститель служил сердцам людей, и он взывал, чтобы эти сердца приготовили путь для Мессии. Путь не физический, но путь в своих сердцах. Они должны были приготовить это через покаяние, через радикальное решение посвящения себя Богу. Марк с первых стихов говорит об этом. Он говорит: начало Евангелия Иисуса Христа. Вот суть христианства. Вот суть пути спасения Евангелия. Вот то, что проповедовал Христос. Вот то, ради чего Он умер. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос кричащего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Иоанн Креститель взывает к сердцам людей, и он говорит: сделайте что-то со своими сердцами. Он не говорит им, расслабьтесь и просто помолитесь. Боже, ну сделай что-то, я не знаю, что со мной происходит. Он говорит, сделайте что-то со своими сердцами, чтобы Господу легко было коснуться глубин вашей души. Души, которая увиливает, души, которая защищается, души, которая ставит преграды, души, которая вырастает огромные холмы гордыни, души, которая мелкая и пустая, веры там нету, души, которая не знает своего Бога, души, которая привыкла сражаться за себя, души, которая до предела запакована самим собой любимым, своей справедливостью, своим будущим, своей выгодой, своей финансовой стабильностью, своей безопасностью завтрашнего дня. Измените свои сердца, иначе Бог не хочет это. Он не может пройти в глубине вашего сердца. Ну, он может. Но вот как он делает, он взывает к сердцам. Устройте свои сердца. В древние века, когда монарх шел в город перед ним или куда-то шел, перед ним целая процессия шла, которая выравнивала, очищала дорогу, засыпала какие-то выбоины на дороге для того, чтобы царская делегация уверенно, спокойно и быстро двигалась. Это то, что Иоанн делал. И он говорит людям, исправьте свои сердца. Исправьте свои сердца перед Богом. Покайтесь в своих грехах. Пусть это будет по-настоящему, пусть это будет радикально. Отвергните себя, посвятите себя Богу, и тогда вы увидите Мессию. Тогда вы познаете, что Он приблизился. Он здесь уже. Царство Небесное приблизилось. Господь, которому я недостоин развязать ремень его сандалий, он здесь, он явится вот-вот уже. Приготовьте свои сердца. И не смейте говорить, что мы дети Авраама, у нас все будет хорошо. И не смейте говорить, я нормальный, приличный христианин, все будет окей. И не смейте говорить, что я никаких страшных грехов не сделал, поэтому я с Богом как-то мы уладим это. Исправьте свои сердца. Не смейте говорить, что пусть это Бог сам делает. Возревнуйте о своих сердцах и исправьте их. Вот его служение. Служение лицемерным религиозным людям. Служение людям, которые очень легко прячут свои сердца. Дол неверия да наполнится верою, а горы гордости и независимости да понизятся, чтобы Евангелие Иисуса Христа коснулось вашего сердца и трансформировало вашу жизнь, ваше отношение с Богом, семейную жизнь. Ваши отношения с братьями и сестрами, вашу любовь к вашей церкви, вашу любовь к Писанию, измененный характер. Исправьте свои сердца. И то, о чем здесь говорится, что и Иоанн служит, исполняя пророчество Исаии. Это пророчество записано в 40 главе Исаии. И эта глава показывает нам эту цель служения Иоанна Крестителя. Заметьте, он сфокусирован на Господе. Он предверник царя. Он ради царя это делает. Во-вторых, он сфокусирован на сердцах людей. В-третьих, он призывает эти сердца к радикальному решению. Мы в следующей проповеди с вами поговорим о том, что значило крещение для иудеев. Вы увидите, это радикальная была вещь. Иудеям, чтобы креститься, нужно было пережить колоссальное, просто внутренний переворот. Это не так, как для нас сегодня креститься. И у иудеев не было такого обряда крещения в их религиозной жизни. Было омовение, которое они совершали много раз в своей жизни, но это не было крещение. А если это крещение, то это для иудея значило что-то очень весомое. В следующей проповеди мы будем об этом говорить. Иоанн был сфокусирован на сердце, и он был сфокусирован на радикальном решение этих сердец. И еще один фокус Иоанна. Иоанн был сфокусирован не просто, чтобы говорить об этом. Иоанн был сфокусирован на себе, на своем сердце, на своем почитании Бога. Так что он показывал, что значит Господь. Он сиял величием Бога и драгоценностью Бога. И поэтому имел все моральные права проповедовать эту истину. Он сам так жил. На этой неделе я встречался с очень хорошими друзьями. Не то, что друзьями, я с ним недавно познакомился, с хорошими христианами. Мы говорили много о разных возможностях, которые сегодня есть для распространения благой вести. Очень просто невероятное количество возможностей. И мы говорили и подытоживали. мало делателей. Это главная проблема. Мы перечислили столько возможностей и сели, как у разбитого корыта, и сказали себе, ну мало служителей, которые готовы так радикально себя посвятить. И просто некому или почти некому использовать эти возможности. И мы подытожили и сказали, вся суть в том, что должны появиться лидеры, люди, которые первыми пойдут и которые покажут, не просто будут говорить и предоставлять людям возможности, но они сами будут жить иначе, так что Бог через них повлияет на сердца этих людей, и большинство людей последуют за ним. Это то, что должно произойти. Я служу в этой церкви, я служу в разных местах, и я жду. Это я не вижу, может быть, так сильно, но я всегда, когда я проповедую, я вспоминаю слова апостола Павла, который говорит Тимофею, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным, которые были бы способны и других научить. Тимофей сидел среди многих, но оказался одним из немногих, который отозвался на то, что он слышал. И это мое сердце. Ищет этого, переживает за это, взывает, надеется, что Дух Божий пробудит отдельные сердца, которые поступят более радикально и последуют за Богом дальше. Это то, в чем нуждается сегодняшнее христианство. Нам нужны лидеры, такие как Иоанн Креститель, которые пойдут вперед, забывая о себе. И они будут безумными Христа ради. Они не будут такими сбалансированными и все правильно расставляющими в жизнь, но они скорее будут безумными набирать на себя и, может быть, погибать под навалом этих дел, и Бог будет их там трансформировать. И как он сдавливает уголь, из него алмазы появляются и бриллианты, так и эти люди под грудой посвящения будут под этим давлением формироваться в великих мужей Божьих и жен Божьих. А те, которые не входят под такое давление, не сформируются. Поэтому это мое сердце, это моя боль, это моя молитва. Я часто молюсь, Господи, призови кого-то. Призови, хотя бы, может быть, один человек, он просто отдастся тебе. Говори к его сердцу, он сейчас слышит. Может быть, сейчас 200 человек сидит и недоумевает, чего я здесь кричу. А он один сейчас это слышит, и он сделает это решение. И Бог сделает через него великое на этой земле. И поэтому я кричу, и поэтому кому-то тяжело. Ну что такое? Мне все равно, что вам трудно. Я озабочен этими единственными, потому что от них зависит наша жизнь. От них зависит. И многое, что есть в нашей церкви, многие благословения Бог дает, потому что есть эти люди, которые ложат себя на жертвенник. Мы можем сидеть, оценивать их, считать, это неправильно сбалансировано. Ой, какая-то армянская проповедь получилась, много о человеке. О, человек сам меняет свое сердце. Сидите и думайте об этом. Нет проблем. Я не к вам обращаюсь. Я обращаюсь и к вам тоже, я вас очень люблю. Но я переживаю, чтобы Бог поднял тех, которые нас обнимут, не позволят нам в нашей критике куда-то уползти. Они будут нас держать, пока до нас не дойдет. Они будут служить нам, они будут заботиться о нас, и они будут ложить себя на жертвенник ради нас, как делал Иоанн Креститель. Он просто пошел на расстрел в этом служении. Чем все и закончилось. Исаия 40 глава. Прочитаем этот текст, и я заканчиваю. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима. И возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Он был под давлением. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу в своих сердцах». Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Устраните любое препятствие в ваших сердцах. И явится слава Господня. И узрит всякая плоть, иудеи и язычники, спасение Божие. Ибо уста Господа изрекли это. Исправьте свои сердца, и явится слава Господня. И вы будете сидеть дома, читая Библию, слушая музыку, молча молясь, будете плакать от того, как вы любите вашего Господа. Вы узрите Его славу. Голос говорит, возвещай! И сказал, что мне возвещать? Вот что, всякая плоть, любой человек, трава, и вся красота ее человеческая, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет. когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Принятое слово в сердце – вот что изменяет все. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Взойди на высокую гору, благовествующий Алмаз. Возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся. Скажи городам Иудиным: вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет с силой, и мышца Его с властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весов холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он? И кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? И ответ: никто, никто, совершенно никто. Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот вся жизнь народов, вот вся цивилизация, вот все национальные битвы и баталии, вот все технологические продвижения, вот все величие человеческое, вот весь смысл простой человеческой жизни без Бога. Как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана, огромный лес, недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Вот о каком Боге идет речь, кому мы себя посвящаем. Вот что значит он, и вот что значит наша жизнь. Менее ничтожества, человеческие наши достижения. Менее ничтожества и пустоты, если эта жизнь не сгорает для Бога. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему? Чем вы Его сравните? В ветхие времена идола выливали художники и сравнивали. Сегодня мы с вами свою человеческую жизнь ставим в противовес. Я не могу быть таким радикальным. У меня ведь дети. Я не могу быть таким радикальным. Я не такой, как они. Я не могу быть таким радикальным. Я ведь женщина. Я не могу быть таким радикальным. Я ведь уже на пенсии. Я не могу быть таким радикальным, я еще маленький ребенок. Мне еще 15 лет, 12 лет. Я не могу быть таким радикальным, потому что это чересчур. Я не могу быть таким радикальным, потому что у меня есть много ответственностей в жизни. И я хочу просто нормальную жизнь провести. С кем вы сравниваете Господа? Кому вы можете уподобить Его? Что там за пустота и менее ничтожество перевешивает весы вашего сердца, вытесняя радикальное следование за Богом из жизни и сердца и погружая вас в то, что вы очень цените? Драгоценный наш брат Иоанн Креститель, не зная всего, что мы знаем о нашем Господе, так был предан Ему. Это свита, которая являет величественную славу нашего Царя. Иисус Христос всегда был окружен великими людьми. Его слава их преобразовывала. Давайте помолимся. Господи, мы хотим сказать, кому из нас это доступно, кто из нас способен к сему. И мы говорим: никто. Мы все сейчас стоим перед стеной собственного несоответствия, собственной неспособности так жить. И поэтому мы вглядываемся в крест. Мы смотрим на Голгофу. Там наш Спаситель, который спас нас не только от ада, Он спас нас от нашей слабости, от нашей нерешительности, от нашей боязливости. Там наш Спаситель, который может провести душу нашу, которая, может быть, не прозрела, а еще больше запуталась в этой проповеди. получила удручение и печаль. Господи, мы туда смотрим. Никто из нас не может сказать, я этот человек, я могу, я совершу, я радикальный. Мы все нуждаемся в Тебе, Господь, и мы смотрим на Тебя, и мы молим Тебя, Господь, пожалуйста, помилуй нас, благослови нас. Дай нам не потратить свою жизнь напрасно. Дай, чтобы наши сердца были пленены Твоим величием, которое мы видим через жизнь Иоанна Крестителя. Славим Тебя за него. И мы знаем, что не он это сделал, но благодать, которая действовала в нем, Твоя благодать, Твое действие и Твоя слава. Сделай это для нас, Господи. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.